18 часов 33 минуты в Перми. Продолжаем большую информационную программу «Эхо». У микрофона Юлия Хлобыс, за звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. И в экспертной части программы у нас руководитель Пермского антимонопольного ведомства Антон Удалев. Добрый вечер, Антон Вадимович.
Добрый вечер.
Ну что ж, у нас вот что ни день, так всяческие информации появляются о том, что УФАС чему-то противостоит, значит, чего-то запрещает. Вот не далее, чем сегодня, появилась еще одна очередная информация по зоопарку. Этот многострадальный зоопарк, мне кажется, он вообще, наверное, никогда не будет даже начат строительство. То есть, если 21 ноября планируют подвести итоги аукциона, а ФАС России ведь поступила, да, жалоба. То есть с чем связано теперь вот это уже третья жалоба по счету, и ваши прогнозы все-таки вот по этому объекту многострадальному?
Я начну с того, что я очень рад, что цена контракта более миллиарда рублей.
Ну да, то есть это уже не ваша компетенция.
Это не наша компетенция, да. И на самом деле, зная как раз наши средства массовой информации, отношения там, подрядчиков и чиновников, очень хорошо, что этим занимается центральный аппарат.
Подождите, а при чем тут средства массовой информации?
Ну, понимаете, когда есть какие-то крупные контракты, да, какие-то крупные проекты, все пытаются рассмотреть в окончательной версии наши решения. Хотя наши решения всего лишь говорят о законности, незаконности действий тех или иных людей, правильно?
Хоссу, но, тем не менее, вы можете там отменять, да, например, конкурсы.
И всегда есть недовольные, понимаете? Чем крупнее контракт, тем больше недовольных, правильно? Поэтому ведь для этого и была предусмотрена такая процедура, что свыше 1 миллиарда рублей цена контракта рассматривается в центральном проекте ФАС России. Для того, чтобы был соблюден определенный баланс. Еще раз повторюсь, я очень рад, да, что этим вопросом занимается именно центральный аппарат. Что касается вопроса вообще законности, незаконности там, самой процедуры, учитывая тот факт, что уже была проведена проверка определенная, да, центральным аппаратом ФАС, помимо доводов самой жалобы, которая рассматривалась, была дана оценка, ну и в общем и целом всей документации. Мы понимаем, что невозможно каждое слово, каждую букву проверить, но общая конструкция... Общая конструкция, которая была изучена социальным аппаратом, я понимаю, исходит из законности самой процедуры. Если есть какие-то нюансы, которые остались, мы их, я еще раз повторюсь, невозможно всегда все видеть. Возможно, какие-то нарушения и будут, да, найдены. Но, на мой взгляд, общая конструкция, еще раз говорю, исходя из проведенной плановой проверки, я понимаю, что она законна.
Ну, а вот, кстати, вот предыдущие жалобы, там какие-то московские общественники появлялись, это вообще, мне кажется, уже из разряда баба-яга против.
На самом деле есть действительно общественники, причем, вы знаете, я вам честно скажу...
Нет, ладно бы пермские общественники. Это я еще понимаю. Пермский зоопарк, пермские общественники, все логично.
Я что хочу сказать по поводу общественников. Вот у нас в свое время рассматривались жалобы на документацию по парковкам, да, в городе Пермь. И общественники очень много сейчас говорят, то плохо, это неправильно при организации самих парковок, и пытаются апеллировать к нам, да. Где они были раньше, когда размещалась сама документация, да? Поскольку Ростелеком, который является на сегодняшний день оператором, на все наши вопросы отвечает очень просто. Есть контракт, которым предусмотрено исполнение нами определенных обязательств. И мы эти обязательства исполняем, исходя из того, что мы не имеем права ни влево, ни вправо сделать шаг при организации парковок. Поэтому тот факт, что общественники начинают смотреть эти вопросы на этапе размещения документации, это на самом деле правильно. Вопрос в том, пермские это или московские, и какой интерес там у московских, да? Мы прекрасно понимаем, что вполне возможно наши пермские общественники переадресовали это там, на уровень выше, чтобы не было определенного давления здесь. Всякое может быть, да. Мы прекрасно понимаем, что если есть жалоба, она появилась не просто так. Есть какой-то интересант. Вопрос в том, что за интерес, да, у этого подателя жалобы.
Ну, в общем, об этом остается только догадываться. Хорошо, еще одна история с Минздравом и станцией скорой помощи. Буквально тоже вот вчера появилась информация о том, что Минздрав заключит прямые контракты на обслуживание скорых, и тут же в подзаголовках СМИ вынесли, что Пермская УФАС считает это нарушением антимонопольного законодательства. Но и насколько я понимаю, что там контракт у действующего подрядчика, он заканчивается в декабре этого года. И дальше что? Вот дальше как должно быть, чтобы все было, с одной стороны, по закону, чтобы у нас и скорые функционировали, и все было хорошо?
Вот это вопрос, который мы должны задавать в первую очередь чиновникам. При этом главврач станции скорой помощи, как-то ни странно, в данной ситуации выступает тоже как чиновник, да, не как там главврач учреждения, поскольку у него есть функция организации, да, работы скорой помощи. Есть Министерство закупок. Да, Министерство по регулированию контрактной системы, которое, как уполномоченный орган, обязано согласовать, осмотреть поступившую документацию и разместить ее на соответствующем сайте. Мы видим, что этого не сделано, и не сделано это в установленные сроки. Мое мнение, что конкурс, аукцион, неважно, какая процедура будет, на оказание услуг скорой помощи необходимо было размещать летом. Летом это нужно было делать. А поскольку мы прекрасно понимаем, что конкуренция на этом рынке есть, существует, мы прекрасно понимаем жалобы, которые могут поступать на эту документацию, и нормальный заказчик должен предусмотреть все это заранее. Почему произошла такая путаница, и на сегодняшний день мы не имеем объявленной процедуры, которая должна была закончиться в полном объеме заключением контракта 30 ноября, я не могу понять. Этот вопрос нужно кому-то задавать однозначно. Это может быть и сама скорая помощь станции, да, скорая помощь. Это может быть и Министерство здравоохранения. Это может быть и Министерство по регулированию контрактной системы. Много кто может быть, но кто-то есть, вы понимаете? Все, что нужно было сделать, подготовить документацию и разместить ее соответствующим образом.
То есть я правильно понимаю, что если это конкурс, это не должен быть один участник конкурса?
Конечно, нет.
То есть это должно быть как минимум два участника конкурса. Сегодня, поскольку конкурс не объявлен, а контракт с действующим подрядчиком заканчивается, законно ли будет продление на какой-то срок вот этого контракта с действующим подрядчиком?
Насколько я знаю, у нас несколько станций, да, по районам скорой помощи, и подрядчиков несколько, он не один. Сам факт заключения договора с единственным поставщиком при наличии конкуренции и при наличии этого вида работ в списке, который не относится к возможности заключения при любом раскладе с единственным поставщиком, должны быть торги. Поэтому однозначно заключение договора с единственным поставщиком – это нарушение. Однозначно. Мы прекрасно понимаем, вы поймите, что единственный поставщик в данном случае не идет речь о том, что какой-то один, да, подрядчик будет. Это имеется в виду, что будет это такая же процедура, но без проведения соответствующих торгов. Без проведения запроса котировок, неважно. Заключает договор и выбирает. Скорее всего, это будут ровно те же самые подрядчики, которые работали по результатам предыдущих торгов. С ними будет продлен действующий контракт, либо заключено доп. Соглашение. Что бы они ни сделали, это все является нарушением 44-го федерального закона.
Что грозит вот, в связи с этим?
В зависимости от вида действий, которые будут совершены. Если это будет дополнительное соглашение, это один, да, размер штрафа, это 20 тысяч рублей штраф.
На юрлицо.
На должностное лицо.
На должностное
лицо за каждое действие, за каждый контракт, да, соответственно. Если это, соответственно, новый контракт, это штраф 50 тысяч рублей. Но помимо всего прочего, мы должны понимать, что это может являться основанием для обращения, в том числе антимонопольной службы, в суд с расторжением таких договоров. Вот здесь встает самый главный вопрос. Кому и зачем все это надо? Да? Представляете, вот мы для восстановления законности обращаемся в суд с целью расторжения этих договоров. Неважно, мы или прокуратура, иной, да, надзорный контрольный орган. А в таком случае мы можем остаться без чего? Без услуг,
без услуг скорой помощи.
Поэтому, исходя из той ситуации, которая сложилась, мы прекрасно должны понимать, что вынужденная мера, неважно кем, да, она совершена, эта мера вынужденная, должна быть закончена, и услуги скорой помощи должны оказываться. Либо они будут оказываться безвозмездно.
Интересно.
Но вряд ли, да, кто-то будет это делать. Мы понимаем, что та ситуация, которая сложилась, она, ну, в принципе, уникальна на сегодняшний день. Но она не первая в нашем регионе, не первая там вообще по России в целом, тем более. Поэтому мы должны понимать.
То есть, когда встает вопрос жить и действовать по закону или в соответствии, так скажем, со здравым смыслом...
Все верно.
То, в общем-то, вторая часть преобладает. Ну, можно наказать,
да,
тех чиновников,
вот,
которые ответственны,
да,
за эти...
У нас в действующем законодательстве, административном законодательстве, есть такая норма, что совершение действий из крайней необходимости. Вот мы могли бы с вами сказать, что это крайняя необходимость. можем об этом сказать, но крайняя необходимость должна возникнуть неожиданно и исходя из непредвиденных обстоятельств. Эти обстоятельства должны были быть понятны и известны заранее. Правильно? Как сказал уже, мы знали 3 года назад, или там сколько, да, о том, что такая ситуация наступит, контракты закончат свое действие. Никто об этом не подумал. Поэтому вот заранее, да, говорю, если меня слушает кто-то из чиновников министерства там или скорой помощи, здесь не будет крайней необходимости, ее быть не может.
То есть вы хотите сказать, что вот это...
еще раз, да, я такую вещь скажу. Вот мое мнение, что в случае, если действующий главврач скорой помощи заключает договор, это однозначно нарушение, но есть другая ситуация. Если, например, главврач увольняется, и приходит новый главврач, и которому нужно оказывать услуги скорой помощи, вот для него это может быть как раз крайней необходимостью. Может быть, сейчас Министерство здравоохранения нас слушают и подумают.
То есть это выход из ситуации. Вот этой самой, получается, чтобы не остаться без услуг скорой помощи, с одной стороны.
Я смотрю различные варианты, да, какие могут быть и какие могут предпринять наши чиновники, да, Министерство здравоохранения. Потому что ситуация патовая, на самом деле. Из нее нужно как-то выходить.
Нет, патовая она будет в том случае, если все-таки найдутся какие-то злопыхатели, будем называть так, которые захотят, ну, с одной стороны, да, добиться того, чтобы все было по закону, а с другой стороны, значит, ну, наказать каким-то образом, я не знаю, там...
Вы поймите,
врача скорой помощи,
средства массовой информации уже говорят о том, что такое случится, правильно? Мы уже об этом знаем. У нас есть соответствующий документ от главврача, который говорит, что будет сделано так. Мы понимаем, что это будет. Мы уже узнаем о том, что нарушение, правонарушение административное готовится. И самое что интересное, мы предупредить его сейчас не можем. Никто не может его предупредить, поскольку еще выбора не остается. Это ровно тот случай, когда должны быть предприняты меры, да, в отношении конкретных должностных лиц. Это то, что такое допустили, меры дисциплинарного характера. Не столько административного.
Будем надеяться, что нас слушают сейчас, как вы говорите, чиновники Министерства здравоохранения, и они уже, так скажем, ну вот для себя поставили галочку рядом с тем решением, которое нужно, в общем-то, предпринять. Еще одна информация, которая уже появилась на вашем сайте. ФАС России может выдавать предписание губернаторам за рост тарифов на коммунальные услуги. То есть, значит, были внесены постановлением правительства Российской Федерации, это я для наших слушателей рассказываю, были внесены изменения в нормативные правовые акты, и теперь антимонопольная служба может выдавать обязательное предписание руководителю региона за превышение предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. В рамках исполнения предписания глава субъекта обязан снизить уровень платы граждан, в том числе пересмотреть тариф в сторону уменьшения. Кроме того, если этот индекс будет превышен, то на следующий год правительство Российской Федерации вправе уменьшить для региона этот показатель на величину превышения. Это новые какие-то полномочия даны антимонопольному ведомству?
Само по себе полномочия в виде выдачи предписания губернатору действительно новое. Но сам факт того, что антимонопольная служба как новый регулирующий орган идет к тому, чтобы системно менять вообще структуру тарифов, порядок, да, тарифообразования, ну, это не ново. Изначально ведь, когда передавались функции Федеральной службы по тарифам антимонопольной службе, они предполагались, что первая и первоочередная задача антимонопольной службы с учетом опыта и практики рассмотрения различных дел в отношении естественных монополий определить, где и в каких местах, узких, широких ли, да, возможно снижение издержек субъектов естественных монополий. Исходя из этого, мы прекрасно понимаем, что раз антимонопольная служба знает, каким образом нужно менять эти издержки и снижать их, региональные службы, да, наша служба, региональная служба по тарифам по Пермскому краю, в частности, также должна об этом знать, поскольку есть соответствующие методические рекомендации и так далее, и тому подобное. И вызывает иногда удивление, что, видя серьезное увеличение вот этого индекса, да, он у нас, по-моему, больше, чуть более 7% в Пермскому краю, наша региональная служба по тарифам напрямую утверждает тарифы, которые превышают этот предельный индекс. Такое было у нас этим летом, отношении услуг по передаче электрической энергии в тарифе для МРСК «Урала» филиал «Пермэнерго». Такое было. И было выдано соответствующее решение ФАС России нашей региональной службе по тарифам. Вы поймите, да, что это было решение для нашей службы по тарифам, для конкретного должностного лица, но не высшего должностного лица Пермского края. Сейчас будет то же самое фактически, но предписание будет даваться именно в нашем случае губернатору, а не конкретному должностному лицу, руководителю, там, например, региональной службы по тарифам.
То есть, если смотреть с практической точки зрения, я правильно поняла, что федеральная антимонопольная служба, то есть там Москва, значит, выходит с проверкой на, значит, нашу региональную службу по тарифам или делегирует вам эти полномочия, и вы здесь уже вот как бы на одном линейном уровне получается?
Да, я поясню, что здесь, разумеется, большое значение имеет работа территориальных органов, поскольку мы понимаем, что социальный аппарат ФАС, он один, да, а служб по тарифам региональных много. Разумеется, информация будет поступать от местных, да, территориальных управлений ФАС и на основании анализа. Но помимо всего этого прочего, есть ведь и жалобы граждан, жалобы юридических лиц, да, там, хозяйственных субъектов. Но, разумеется, все это будет вкупе рассматриваться. Я уверен, исходя из практики того, что, как правило, центральный аппарат направляет нам запросы для проведения анализа, для составления аналитических отчетов, нам это будет делаться. Исходя из этих выводов, будет приниматься решение уже социального аппаратного ФАС.
Угу. Понятно. Ну, вот у нас звукорежиссер показывает, что у нас уже вот время поджимает, но тем не менее, вот среди дел регионального антимонопольного ведомства есть такие дела, вот, которые у меня иногда вызывают, уж простите, Антон Вадимович, улыбку. Ну, например, в отношении общества охотников и рыболовов Нытвы возбуждено дело из-за рекламы конкурса на отстрел ворон. Ну, вот, ведь у вас же куча дел. Я понимаю, там вот вы оштрафовали там участников Чусовского сговора. Но это серьезные вещи какие-то, да? Вот то, о чем мы сейчас говорили, там какие-то сферу ЖКХ проверять. А вот это-то вот зачем?
Ну, вот смотрите.
Это, знаете, помните, летом было тоже у вас дело по поводу баннера «Кому ты нужна, курящая?»
Да, все верно. Понимаете, вот многие не понимают, к сожалению, того, что наша работа в первую очередь, да, является системной работой. И вот такие вещи, да, они призваны учить наших предпринимателей и хозяйственных субъектов нормальному, законному поведению на этом рынке. В данной конкретной ситуации есть большое количество жалоб со стороны непосредственно жителей. Наша работа, в первую очередь, да, она направлена на... В рамках рекламного законодательства, да, в первую очередь направлена на оказание помощи конкретному потребителю. Потребитель рекламы — это житель. Если нам жители Нытвы на это жалуются, мы не можем сказать...
Отмахнуться.
Да, конечно.
И что, ребята, это ерунда.
Разумеется, да. Но сам факт того, что такая реклама существует, она уникальна и оригинальна, да, эта реклама. Вы понимаете, сам факт... Мы недавно были в Нытве с выездным заседанием и успели пообщаться по этому вопросу с разными людьми в самой Нытве. Понимаете, какая штука? Все понимают, о чем идет речь, да, и понимают о том, что, да, действительно, слишком большое количество там ворон, и есть необходимость, есть даже соответствующие там предписания, еще что-то, но формат, в котором это преподносится, он многих жителей не устраивает. Вопрос не о том, что это неправильно, эти действия не должны совершаться, не про это идет речь, а про формат подачи, понимаете? И мы должны научить хозяйствующих субъектов именно формату подачи. Вот мы сейчас находимся ведь в студии, также, да, средства массовой информации, радио, правильно? Там
правильно.
То же самое. Все мы все должны соблюдать. Вы же соблюдаете?
Ну, мы соблюдаем, но в отличие, допустим, от там, того, что выдает реклама, скажем, я не несу ответственность, так же, как и наша радиостанция, не несет ответственность за те слова, которые вы произнесли в прямом эфире. Примерно так.
Все верно. Понимаете, то, что я произнес в прямом эфире, это не является рекламой однозначно. То, что происходило в том, да, средстве массовой информации, это однозначно реклама. И мы не можем, еще, вы правильно сказали, да, сказать заявителю, но вы поймите, это не серьезно для нас, да, мы занимаемся там сговорами на 2 миллиарда, сейчас мы будем...
Воронами тут, вашими.
Мы не можем, да, любое заявление, оно и важно, и нужно. И в конечном итоге оно приведет к конкретному результату. Вот понимаете, системность работы, она и заключается в том, что размещая пресс-релизы, информацию, да, о наших делах, даже таких, позволяя другим хозяйственным субъектам не допускать такого. Если, например, в городе Пермь у нас имеется серьезный рынок и юристов, которые могут дать пояснение соответствующему СМИ, и штатных юристов, так можно делать, так нельзя делать. Зачастую в районных нет юриста, который специализируется именно на этих вещах. И способ наш информирования не только призван дать понимание населению, да, о том, что мы делаем, но еще и таким хозяйственным субъектам.
Ну что ж, спасибо. Напомню, что в экспертной части программы был руководитель Пермского антимонопольного ведомства Антон Удальев. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Большая информационная программа «Эхо» подходит к концу. Ее подготовила и вела Юлия Хлобыс. За звукорежиссерским пультом работал Вадим Шелоносов. Мы с вами прощаемся. Удачного вечера и удачных выходных.